«Разница во времени». У микрофона Владимир Торц. Сегодняшний выпуск нашей программы состоит из двух частей, посвящен легендам советского прошлого. В первой известный питерский историк профессор Евгений Анисимов расскажет об энциклопедии банальностей, выпущенной недавно другим историком из Питера Натальей Лебиной. А затем, используя неизвестные широкой публике документы Политбюро, мы отметим недавний юбилей одной из легенд, упомянутых Евгением Анисимовым – 20-летие полета Матиаса Руста. Итак, включаем Питер. Слово Евгению Викторовичу Анисимову.
Как-то недавно я ехал в автобусе с молодыми людьми. Теперь большая часть населения для меня молодые. И рассказывал что-то из недавней истории, из советской истории. И я сказал, что это где было до полета Руста. Молчание, которое после этих слов повисло в автобусе, говорило, что они не знают, кто такой Матиас Руст, и что он, проломив всю советскую систему ПВО, сел возле Кремля на Васильевском спуске, месте, облюбованном ныне прокремлевской молодежной организации нашей. И я стал рассказывать всю эту историю, и чем больше я говорил, тем больше понимал, что выступая в роли скальда, баяна, летописца, и вдруг страшная ответственность легла на мои плечи. Нужно было все-таки дать какую-то объективную, как мне казалось, картину происшествия. По крайней мере, не соврать. И все меньше и меньше красок, разнообразия было в моей речи. Советское прошлое действительно стало легендой, историей. Когда профессор в ВУЗе рассказывает студентам о том, что дома хранить Солженицына было опасно, что у людей вскрывали полы, их могли посадить, то студенты спрашивают, почему вы не читали эти книжки в библиотеке или в интернете? Молодые люди не возьмут в толк, почему для поездки за границу нужно было получить бумагу, подписанную неким треугольником. И зачем нужно было иметь знакомого мясника, чтобы к празднику сварить студень. Это все я рассказываю к тому, что недавно вышла замечательная книжка Натальи Борисовны Лебиной «Энциклопедия банальностей». Советская повседневность, контуры, символы, знаки. Именно в этой книжке предпринята попытка как-то сохранить уходящую советскую эпоху. Это не филологическая работа, не словарь в традиционном смысле этого слова, а сочинение историка. И в этом-то есть ценность книги, потому что там, в отличие от словаря, вовсю стоит проблема семиотической реконструкции советской повседневности. Одна из интереснейших тем современной науки. Ну, к примеру, выпивончик. Так ласково называли в середине 70-х годов небольшие спонтанные застолья с ограниченным количеством выпивки и без тяжелой закуски. В художественной литературе и публицистике 70-х существительный выпивончик часто сопрягалось с прилагательным «легкий». Дело в том, что после постановления ЦК о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма 1972 года в стране была ограничена продажа спиртных напитков крепостью 30 градусов и выше. Одновременно промышленность нарастила производство 28-градусных напитков виноградных, плодово-ягодных вин, которые употреблялись прямо на рабочем месте. Современник вспоминает, повсеместно была распространена традиция празднования дней рождения в коллектив, такой междусобойчик, выпивончик, что обеспечило для всех семейные железные алиби на весь вечер. Появление данной практики вовсе не свидетельствует о беспробудном пьянстве советского человека на работе. Скорее, это свидетельство роста корпоративных связей, которые не вписываются в официальную модель служебных отношений. А к концу 80-х ласковый термин «выпивончик» стал дополняться нежным понятием «бухарик», то есть легкий алкоголик. Или, например, такой термин, как «голубой Дунай». После войны, Великой Отечественной войны, в народе так назывались многочисленные пивные. В маленьком городе Шуе славилась пивная, расположенная над чайной. Современник вспоминает, что в «голубом Дунае» подавали водку, пиво, и закуску. Можно было выпить под крестик, то есть в долг. Это так напоминало дореволюционную историю жизни. Козел. Так 60-е годы именовали игру в домино, весьма распространенное времяпрепровождение в часы досуга и обеда. Внешне лишенная азарта, процедура забивания козла не была гонима властями, в отличие от зловредных карточных игр. В домино играли в обеденные перерывы на предприятиях, зажав согнутые ладони костяшки и с треском выкладывали их. От названия игры появилось слово «козлятники». Пристрастие к домино как виду досуга развелось в 60-е годы и запечатлел советский кинематограф. В комедии «Гайдай и кавказская пленница» есть эпизод, в котором балбес виртуозно проводит одновременные сеансы игры в домино. Лапша. Такое бакалейно-гастрономическое наименование получило модное в 70-е годы машинная вязка трикотажных изделий. Лапшой называли и сами изделия, чаще свитера, джемпера в мелкую резинку. Они легко растягивались по фигуре и одновременно не теряли формы. А вот другой термин – манная каша. Это словосочетание никакого не имеет отношения к питанию. Так в быту 50-е годы называли толстую, микропористую каучуковую подошву светлого цвета. Европа ведь уже отказалась от ношения галош. В холодную и сырую погоду европейцы предпочитали надевать утепленную обувь на непромокаемые подошвы. А в середине 50-х в СССР выпуск подобной продукции только налаживался. Поэтому в ботинках на толстом микропоре советские карикатуристы изображали стиляк. Но люди умели как-то обычной обуви наваривать каучуковую манную кашу. Майским пленумом ЦК 58 года было принято решение увеличить производство обуви, так критиковавшейся микропористой подошвы, в 40 раз. Раскидайчик. Одна из немногочисленных базарных игрушек эпохи НЭПа, которая дожила до перестройки. Это был небольшой с детский кулачок мячик из бумаги, набитый опилками, стянутый меридианами ниток на длинной тонкой резинке, брошенный, он возвращался к владельцу. Продавали их только почему-то цыгане и в основном в праздничные дни, 1 мая и 7 ноября. Компанию «Раскидайчиком» составляли карамельные петушки на палочке, имевшие особый вкус подожженного сахара и воздушные шарики. И все это было важной частью атрибутики публичных празднеств послевоенных времен. «Русское чудо». В 63-м году два кинематографиста из ГДР создали документальный фильм «Русское чудо». Он рассказывал о грандиозных переменах в жизни советских людей. Фильм с успехом многократно демонстрировался в СССР, а в быту же в этот год «Русским чудом» прозвали появившийся батон за 13 копеек с добавкой гороховой кукурузной муки. К производству белого хлеба по этой рецептуре правительства были вынуждены прибегнуть из-за экономических трудностей 1962 года. Или, наконец, «Цыпленок табака». Самые шикарные из доступных ресторанных блюд 60-х годов. В условиях нарастающего дефицита мясных продуктов, связанных с хрущевскими экспериментами, на куриное мясо позволяло решить проблему общественного и домашнего питания. Высоцкий писал: «Сидели ели мы цыпленка табака, а в это время нас попутала ЧК. ЗК Петрова, Васильева ЗК». В начале 70-х годов, по мере возведения мощных птицефабрик, советские хозяйки стали осваивать приготовление табака в домашних условиях, а промышленность тут же подсуетилась и наладила выпуск специальных сковородок. Они имели крышку с прессом для расплющивания синюшных куриц стоимостью 1,75 рубля за килограмм. Буханка хлеба тогда стоила 12 копеек. И вот автор предисловия пишет: пройдет какое-то время, и новое поколение придется подробно и долго объяснять законы функционирования общества, в котором существует всего одна политическая партия, а выборы безальтернативные, всегда со 100% положительным голосованием при полной явке избирателей. Удивительное время живем мы. Вот это автор писал в прошлом году, а уже сейчас мы можем сказать, что, в общем-то, люди привыкают к тому, что может быть одна политическая партия, что выборы безальтернативные, почти всегда со 100% результатом, потому что ничего не бывает просто так, и прошлое, оно всегда возвращается, а советское в особенности, потому что такое количество людей страдает от свободы, которая им не нужна, оно как-то не думают о том, что вместе с этими безальтернативными выборами и со стопроцентным положительным результатом вернется и Выпивончик, и Козел, и Русское чудо, и Раскидайчик.
Это был питерский историк Евгений Анисимов. Напомню, в эфире «Радио Свобода» программа Владимира Тольца «Разница во времени». Выпуск, посвященный легендам советского прошлого. Одна из них, упомянутая в начале передачи профессором Анисимовым, полет Матиаса Руста, 20-летнюю годовщину которого в России и за рубежом недавно отметили. Об этом деле и его последствиях много уже сказано и написано, много противоречащего одно другому. К этому мы добавим сегодня недоступные многим материалы Политбюро ЦК КПСС. Полет 19-летнего немца инспирировал чистку в войсках, точнее в ПВО и в Министерстве обороны, по объему вполне сопоставимую с предвоенной сталинской чисткой высшего эшелона ВВС и послевоенным делом авиаторов. Сам Горбачев утверждал, что из армии уволено 150 генералов и офицеров. Уже 30 мая состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, которое закончилось освобождением от должности министра обороны маршала Советского Союза Сергея Соколова. Были отправлены в отставку главнокомандующий войсками ПВО, главный маршал авиации Александр Колдунов и главком ВВС Александр Ефимов. Позднее генерал-полковник авиации в отставке Вальтер Красковский и эксперт по расследованию дела Руста, полковник запаса Олег Гапотченко, поведали, что уже к 10 июня 1987 года в войсках ПВО было привлечено к ответственности 34 офицера и генерала. Многих снимали с занимаемых должностей, исключали из КПСС, увольняли из вооруженных сил, иных отдали под суд. Фактически, писали Красковский и Гапотченко, было заменено все руководство Министерства обороны до командующих военными округами включительно. Известно утверждение, что комиссия по делу Руста ушла в отставку еще 9 генералов и 298 офицеров. Еще в эпоху гласности в прессе высказывались предположения, что полет Руста оказался для Горбачева лишь поводом к избавлению отряда военачальников, не поддерживавших его политическую линию. Ставшие в последнее время доступными мне некоторые документы Политбюро указывают на то, что, по крайней мере, в ряде случаев эти предположения были небезосновательными. Так, еще за 3 недели до полета Руста на заседании Политбюро 7 мая 1987 года отмечено острое столкновение 75-летнего министра обороны маршала Сергея Соколова и министра иностранных дел Шеварднадзе по вопросу соотношения вооруженных сил в Европе. Запись заседания зафиксировала.
Шеварднадзе. Вопрос обороны. Нужно, чтобы товарищи, которые за нее отвечают, внимательно изучили проблему дисбаланса вооружений в Европе. Говорили одно, а на деле было другое, все это знали. 3 месяца обсуждали, и теперь некоторые шушукаются. Шеварднадзе, мол, защищает интересы Запада. Мы в глупом положении по объявленному военному бюджету. На фоне демократизации будут дискуссии на эту тему. Надо считать каждую копейку. У нас была монополия военных на решение этого вопроса. Такое положение уже не совмещается с тем обликом, который складывался о нас. Соколов говорит о координации между Министерством обороны и МИДом. Некоторые важные документы для Политбюро готовим в пожарном порядке. Горбачев, за дело надо иметь. Соколов, я должен заявить товарищу Шеварднадзе, нет у нас превосходства в вооруженных силах в Европе от Атлантики до Урала. Превосходство есть только на узком участке ПНР, ГДР, ЧССР и всего на 175 тысяч личного состава.
Очевидец свидетельствует, говорил все это маршал гневно, с вызовом. Горбачев обещал завтра этот вопрос рассмотреть. Завтра для Соколова наступило 30 мая, когда его отправили в отставку. Все выше, Но вернемся двумя днями раньше. 28 мая из Гамбурга в Хельсинки вылетел легкий четырехместный самолет Cessna 172B Skyhawk, управляемый 19-летним пилотом Матиасом Рустом. Его отец торговал самолетами Cessna, и молодой человек имел к тому времени весьма приличный опыт полетов. В Хельсинки самолет дозаправился, и пилот сообщил диспетчерской службе, что далее летит в Стокгольм. Далее процитируем его интервью итальянской газете «Репубблика», опубликованное в мае 2007 года. Оно было воспроизведено и в некоторых российских СМИ.
«Я взлетел в Хельсинки и направился на запад. Летел на средней высоте 600 метров, а когда оказался над морем, поменял курс. Я направился на юго-восток. Через час полета увидел побережье Эстонии. Я испытал смешанное чувство напряжения и облегчения. Я был счастлив, я летел к цели. И с каждой минуты все отчетливее понимал, что уже нельзя передумать, повернуть назад. От Москвы меня отделяли почти 5 часов полета. Когда я прилетел, у меня оставалось горючего еще на 2 часа.
Откуда же у 19-летнего парня из Гамбурга взялась такая цель? В России не раз высказывались смутные предположения, что за полетом Руста стояли какие-то темные силы, и все это было специально задуманной ими тонкой провокацией. Сам Руст наследствие и позднее показывал следующее.
«Размышляя сегодня над этим поступком, я ощущаю свободу. Тогда в душе бродили другие чувства. Саммит Рейгана и Горбачева в Рейкьявике провалился. С одной и с другой стороны опасались нового похолодания. Я подумал о символическом жесте. Полет как идеальный мост. Чтобы сказать лидерам обоих блоков, что народ с обеих сторон железного занавеса всего лишь хочет жить в мире. Вы помните песню Стинга «Russians»? Ее дух был именно таким. Русские тоже любят своих детей, пел он. Я в это верил». We share the same biology. We got the same ideology. What might save us, me and you, is if the Russians love their children too.
О том, как немецкое дитя благополучно пролетело 1130 километров по заранее спланированному им маршруту и приземлилось возле Кремля, написаны десятки книг и сотни статей. Финские диспетчеры потеряли его над морем и решили, что самолет утонул. Советские ПВО засекли его уже над Эстонией. 3 дежурных зенитных ракетных дивизиона были приведены в боевую готовность. Наблюдали цель, но команды на уничтожение не получили. В армии помнили историю со сбитым южнокорейским пассажирским «Боингом». И повторить подвиг в день пограничника, а 28-го был именно этот праздник, никто не решился. По ориентирам Чудское озеро, озеро Ильмень, озеро Селигер, железнодорожный путь Ржев-Москва, Руст добрался до Белокаменной и, вычислив такты переключения светофора на мосту возле Васильевского спуска, приземлился на Красный. И, вырулив мимо Василия Блаженного и Минина с Пожарским, остановился возле Спасской башни. Когда Руст вылез, собравшиеся поинтересовались, не из ГДР ли товарищ прилетел. На самолете нарисован был германский флаг, а узнав, что он с миссией мира, вручили ему хлеб-соль. Миссию мира обсуждали на политбюро многократно.
Громыко, надо сбивать нарушителей, а в данном случае привлечь его к самому суровому наказанию. Лигачев, полет Руста посеял сомнения в нашей обороноспособности, нанесен огромный политический ущерб, подорван авторитет армии. Этот случай свидетельствует о распаде системы управления. Надо укрепить руководство вооруженными силами. Соломенцев. Обстоятельства этого дела говорят о том, что нет должного спроса в армии за выполнение служебного долга. Высказался за укрепление руководства Министерства обороны. Зайков. Техники, необходимой вполне достаточно, но ею надо как следует владеть. Чебриков. То, что случилось, объяснить народу невозможно. Надо еще разобраться во всей этой истории. Как самолет попадал и исчезал с экранов наблюдения? Каковы схемы согласования действий и подчиненности? Кто виноват? Шеварнадзе. Факт с Рустом не является случайным, а отражает общую ситуацию в вооруженных силах. На месте министра обороны я сам бы подал в отставку.
Это 30 мая. Соколов подал. 4 июня снова о Русте.
Горбачев, опозорили страну, унизили народ. Такого еще вообще не бывало. В 1941 году выдвинутое наружное обнаружение самолетов и то лучше работало. Главный наш вывод — в армии порядок должен быть, и все надо расследовать по закону. Все, кого это касается, должны отвечать перед судом. Политбюро ждет предложений по всем проблемам от всех видов вооруженных сил. Я зову Зайкову внести предложение на Совет обороны.
9 июля опять. Из дневника помощника Горбачева Анатолия Черняева.
Докладывал Чебриков. Процитировал заявление Руста на следствии. Мол, хотел увидеться с Горбачевым, потому что с Рейганом пустое дело. А экстравагантный способ выбрал, потому что иначе не привлечешь должного внимания. Чебриков предложил отпустить его к гамбургскому суду, который возбудил дело. Добавил, что его ребята пошуровали среди народа, и общественное мнение оказывается того же мнения. Признано, что Руст не совсем нормален, со сдвигом. Но если мы его пошлем на экспертизу, весь мир закричит о психушке, в которой, мол, русские большие мастера, и получится, что прилетел нормальным, а выпустили сумасшедшим. Осуждения не было. Только Зайков задал вопрос. «Представьте себе, что наш парень сел в Вашингтоне. Что бы они с ним сделали?» Чебриков. «Ну, прежде всего, они бы его сбили еще на подлете». Смех. И тут же сообщил, что наши зенитчики 10 раз брали Руста на мушку и делали фотовыстрел. 100% попадания все 10 раз. Но команды на настоящий выстрел они не имели, потому что главнокомандующий ПВО узнал о Русте, когда тот подрулил к Спасской башне.
Руста не сбили. Через 20 лет он скажет в интервью словами из песни Эдит Пиаф: «Я ни о чем не сожалею».
Это было легкомысленное приключение? Возможно, но я настаиваю. Иногда и юношеская безрассудность является частью мира. Полет, отмеченный страхами, переживаниями о том, что совершил ошибку, что слишком поздно возвращаться назад, да, и все же я поступил правильно, осуществив свою мечту.
Легенды советской эпохи. Матиас Руст. В этом выпуске программы «Разница во времени» участвовал доктор исторических наук Евгений Анисимов, продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Вашингтон отменит санкции в отношении палестинского правительства, как только будет сформирован чрезвычайный кабинет во главе с Салямом Фаядом. В минувший четверг глава палестинской автономии Махмуд Аббас отправил возглавляемое Хамасом правительство в отставку после того, как боевики Хамас захватили сектор Газа. Активисты коалиции «Другая Россия» подали заявку на проведение марша несогласных в Рязани 30 июня. Оппозиция намерена протестовать против бездействия властей в отношении широкого круга социально-экономических проблем. Федеральный совет партии «Яблоко» принял решение выдвинуть своего лидера Григория Явлинского кандидатом на выборах президента в 2008 году. В Москве прошел благотворительный марш против рака груди. Цель акции – привлечение внимания к проблеме и сбор средств на покупку медицинского оборудования для ранней диагностики заболевания. Бывший резидент КГБ Великобритании, а ныне историк разведки Олег Гордеевский, награжден орденом Святого Михаила и Святого Георгия за службу по обеспечению безопасности Соединенного Королевства. В Афганистане по меньшей мере 5 мирных жителей погибли в результате нападения смертников на военные колонны. 20 человек ранены. Нападения были совершены в Кабуле и городе Мазари-Шариф на севере страны. В Багдаде один военнослужащий США погиб, и трое получили ранения при взрыве заложенной у дороги бомбы, сообщило американское командование. Северная Корея пригласила международных инспекторов обсудить вопрос остановки ее основного ядерного реактора. В бастийском городе Брчко свыше 5000 человек приняли участие в церемонии перезахоронения жертв войны 1992-1995 годов. Земле были преданы останки 77 мусульман и трех хорватов, убитых после захвата города отрядами боснийских сербов. В Душанбе, у здания Верховного суда Таджикистана, произошел взрыв. По другим данным, 2 жертвы пострадавших, нет, здание получило повреждения. Европейский союз отменит льготные торговые тарифы для Белоруссии.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Беру первое на сегодня письмо. Я могу понять вину царя Алексея Михайловича, грубо нарушившего обещания, данные Украине в 1654 году. Я могу понять вину Екатерины, которая прикончила заодно и все вольности запорожского казачества. Мне чрезвычайно больно, поверьте, вспоминать о Голодоморе, который устроил украинцам Сталин. Это был натуральный геноцид, хотя голод был и на Кубани, и в Поволжье, и в Казахстане, и даже на Алтае. Но объясните мне, пожалуйста, в чем виноват перед украинским народом лично я или мой сосед по лестничной площадке? В 90-е годы у нас в России повеяло свободой. Ненадолго, однако. Властная вертикаль отстроена вновь. И снова ничего не зависит от простого человека. Если тебе сверху и губернаторов сажают, и преемников президента подсказывают, и в телевизионные говорящие головы вкладывают нужные власти слова, что тут можно сделать-то, пишет автор. Москва станет самодержцем. Сталин был грузин, стал типичным российским диктатором. А Никита Сергеевич и Леонид Ильич откуда пришли? С Украины? Тоже неважно. Они точно такими же российскими монархами стали. Ну, может быть, помягче, чем Сталин. Лично я за нашего президента не голосовал. И за его преемника, кто бы он ни был, голосовать не буду. А какие у меня еще могут быть средства, чтобы на судьбу моей страны повлиять? Маршировать вместе с несогласными? Да бросьте вы, это все маргинальная ерунда, говорится в этом письме. Другой слушатель растолковывает нам, в чем тут дело. Русские, по его словам, другого языка, кроме самодержавного, крепостнического, пока не понимают. И если предоставить их самим себе, они сорвутся с катушек, что и наметилось под конец ельцинского правления. Обнаглели все. От губернатора до последнего безработного, лупившего за бутылку шахтерской каской по мостовой перед Белым домом. Все обнаглели и одновременно все продолжали ждать корму не от труда рук своих, а от высшей власти, от Кремля. Когда в 90-м году в Польше избирали президентом Леха Валенсу, пишет автор, то поляки знали, на какую ломку они идут, были готовы к шокотерапиям. Когда же в России летом 91-го избирали президентом Ельцина, то, боюсь, россиянин имел кашу в голове и совсем не чаял долгосрочных пыточных реформ. И сам Ельцин не чаял, обещал лечь на рельсы, если не будет все хорошо. Ожидали немедленного поднятия уровня своей жизни до ГДР Хонекера. А еще чего ожидали? Скажу вам и это, Анатолий Иванович. Ожидали брежневской вседозволенности и пьяной работы, смену с грехом пополам отбыть и допить недопитую в полдник. А когда оказалось, что надо класть зубы на полку, и чтобы не подохнуть, вертеться изо всех сил, проявлять находчивость, искать хоть какую-нибудь работу, то весь гнев обрушился на москвичей-демократов, на эту горстку несчастной ученой молодежи. Вот Ельцин и заметался, продолжает автор письма, и метался 7 лет, тасуя свою тощую колоду, выбирая то Черномырдина, то какого-то мальчишку-комсомольца. А вместе с Ельциным металось и российское общество, пока не склонилось нутром к Путину, заштатному гебисту, не хватающему даже тех звезд с неба, до которых дотягивался рослый Борис Николаевич. Но лукавому и жесткому правителю на манер всех этих Каримовых, Назарбаевых, Алиевых, Туркменбаши и Лукашенко. Обратите внимание, что в этом перечне нет Акаева и Кучмы. Думаю, не случайно. У слушателя «Свободы», приславшего это письмо, в отличие от очень многих его соотечественников, все в порядке с памятью. Поляки действительно не ожидали манны небесной. Но и они не так уж спокойно пережили первые послекоммунистические невзгоды. Не удержались, сделали таки козлом отпущения ни в чем не повинного экономиста Бальцеровича, например, грамотного и по-интеллигентски мужественного поляка. Но россияне, конечно, намного превзошли поляков и в мечтаниях, и в разочарованиях. Трудностей не ожидал никто, а благоденствие, которое должно было наступить по мановению высшей власти, ожидали все. Автор следующего письма не согласен, что дело безнадежно. Читаю. «Не верю я в то, Анатолий Иванович, что в нашем народе, это, пожалуй, всех восточных славян касается, рабство, покорность властям, социальная апатия, иждивенчество гнездятся на генетическом уровне. Но чтобы все это побороть, нужно многое. Нужно просвещение в широком смысле. Нужно не 12-15, а все 40 лет реального разделения властей, политического плюрализма, свободы информации, мнений, дискуссий, выборов. Нам еще очень повезло с Горбачевым и Ельциным, при которых народ просто за уши тянули к этим свободам. И телевидение было плюралистичным, и дискуссий с участием разных сил хватало, и выбирали мы власть не по чьей-то указке, а своим сердцем. Реальный плюрализм в печати – это, мне кажется, продолжает этот слушатель, чуть ли не самое важное из свобод. Дайте народу свободно послушать разные мнения разных политических деятелей, и он сам решит, кто прав. Ведь в каждом обществе процент гениев, как и дебилов, примерно одинаков. Русские не тупее немца. Путинская власть чудесно это понимает. И начала она с того, что из основных общенациональных СМИ стала делать СМП из средств массовой информации и средства массовой пропаганды. Вначале, помнится, с НТВ куклы пропали. Ну, а кончилось все тем, что и НТВ, и РТР, и ОРТ превратились фактически в госканалы без оппозиционных мнений и политических дискуссий. Народ в большинстве своем газет не читает, он только эти три канала и смотрит. Так что ожидать от него сознательного, ответственного выбора – дело пустое. Маршируй, не маршируй, митингуй, не митингуй – все равно получишь ту власть, которая сама себя каждый день рекламирует, а об оппозиции предпочитает вовсе не упоминать, пишет автор. Когда-то тоже многим казалось, вот устроим многопартийность, разделение властей, отменим цензуру, станем проводить свободные выборы, и все у нас наладится быстро и без потерь, и даже, может быть, частную собственность разрешать не придется. А потом пошел накапливаться опыт, из которого вылупилась теория, которую я бы назвал «народно-кремлевской». В той части народа, которая ничего не читает, эту теорию выражают словами «нам воли давать нельзя». В более или менее образованной части народа ту же мысль выражают с употреблением таких слов, как «совковый менталитет», «патернализм», «социальная апатия». А вот Кремль устами своих пропагандистов выражается так темно и лукаво, что если не знать этой народной теории, ни черта не поймешь. Он говорит, что в России существует самая настоящая демократия, только приспособленная к особенностям страны. Что это за особенности, клещами не вытянешь, но догадаться можно. Мол, Путин вместе с Россией испугался, что если продолжить ельцинский курс, то страна не только не перейдет в очередной класс школы демократии, а растеряет даже те слабенькие демократические привычки, которые успела приобрести при Горбачеве и Ельцине, поэтому сочли за благо на какое-то время притормозить. Благоразумная езда в благодатную долину свободы. Притормозил, отпустил, опять притормозил. Это все можно считать моим предисловием к следующему письму из электронной почты. Итак, Анатолий Иванович, в России очередное ЧП. явившееся еще одним экзаменом для путинской власти, которое она, как и должно было быть, не выдержала. Не выдержит и следующих подобных проверок на способность ловить мышей. Можно назвать это и лакмусовой бумажкой. Вы, надеюсь, догадались, что я пишу о событиях в Ставрополе, о тамошних межнациональных стычках. Такие нештатные ситуации показывают принципиальную неэффективность российского неототалитаризма в условиях 21 века, пишет господин Татарский. Когда я говорил о езде на тормозах, многие слушатели, конечно, заметили, что этому сравнению исполнилось 20 лет. Когда Горбачев выдвинул лозунг ускорения, кто-то тут же сказал, что коли есть механизм ускорения, то должен быть и механизм торможения. Кто был этот хитрец, не знаю. А вот что за публика стала охотно повторять его слова, известно всем. Это были те, кто на самом деле не хотел перемен. И все-таки в народно-кремлевской теории, объясняющей и оправдывающей путинизм, есть, по-моему, доля правды, горькой правды. Но в дело может вмешаться рок, который, глядишь, собьет страну не только с этой умной мысли, а и с путинского курса. Об этом и написал господин Татарский. В жизни общества, как и отдельного человека, случаются события, которые наглядно показывают, на что оно способно. Все идет вроде бы ровно, спокойно, чиновничество поворовывает, губернаторы и министры наслаждаются властью и почестями, президент весь в трудах и удовольствиях, по утрам бассейн, по вечерам часок у телевизора, который ничем не огорчает, преданная собачка под рукой, время от времени спектакль под названием «Президент общается с народом», заготовленные вопросы, отрепетированные ответы, ничто, кажется, не предвещает ничего плохого. И вдруг налетает буря, ни минуты на раздумье. Каждый, от участкового до губернатора и президента, должен принимать решения сам и сразу. И вот оказывается, что они ничего не умеют и всего боятся, потому что рабы, сверху донизу все рабы, как говорил Чернышевский, тыкаются, куда попало, как слепые котята, и от скалы, какой казался Советский Союз, в считанные дни не остается камня на камне. Что случилось? В мире упали вдруг цены на нефть, и не стало в советском государстве хлеба, который покупали за нефть и доллары. Как повела себя высшая бюрократия Ставрополя, когда там произошла межнациональная вспышка? Самое первое, сделала вид, что не случилось ничего особенного. Тишь да гладь, все под контролем, а воду пытаются мутить отдельные несознательные элементы и журналисты, охочие до сенсаций. Типичное советское поведение. Я был недавно в Москве. Обошел Белый дом, кое с кем побеседовал. Не в его стенах, разумеется, а поблизости, в сквере. Беда не только в том, что воруют сверху донизу. Ни черта не умеют делать и не хотят. Каждый занят своим бизнесом. Все больше молодых раздобревших. Это по существу мародеры. В трудную минуту разбегутся так, как разбежался личный состав ЦК КПСС, обкомов и райкомов, как будто их и не было. Равнодушие, показуха, гульба и бестолковость. Провалили все федеральные программы, и это слабо сказано. За них по существу не брались. Толковыми людей делает свобода, так что куда ни кинь, везде клин. Началась свобода, стало страшно. Прикончили свободу, становится еще страшнее. Врать будут до последней возможности. Больше, чем всех бунтовщиков, губернские власти по советской привычке боятся кремлевского гнева. Письмо на радио «Свобода» из Вологды пишет Валерий Самойлов. Отец у меня был офицером, и уже с 3 лет я жил в бывшей Пруссии, потом в ГДР, потом опять в Пруссии. Хорошо, что родители каждый год возили меня к бабушкам и дедушкам на свою Вологодчину, и сейчас я вспоминаю их чудный говор, от которого нынче почти не осталось следа под влиянием московского. Иногда слезы набегают. Он местами похож на украинский. В устах моей прабабки фраза «он в лес пошел» звучало примерно так: «он в лес пошел». В Пруссии я приучился слушать польское радио, и по-польски сейчас до сих пор могу выражаться лучше, чем на других языках, и писать могу почти без ошибок. Когда учился на мехмате ЛГУ, снимал квартиру вместе с Сережей Фастовцом из Полтавы. Я ему очень благодарен за то, что он познакомил меня с украинским языком, пишет господин Самойлов, который язык некоторые воспринимают как пародию на русский, что бывает с близкими языками. У нас огромная редкость, чтобы человек правильно прочитал украинское «и». Меня пленил своеобразный грамматический строй этого языка. Русским очень непросто понять такие формы, как, например, «зоставатимуться». Для русского уха это просто тарабарщина, а на самом деле тут сохранена древнерусская форма будущего времени. Теперь я программист, живу в Вологде, работаю дома, предприниматель-одиночка, заработки не очень большие, но пока в России будет существовать заложенная в ельцинские времена свобода хотя бы не шибко крупного предпринимательства, не думаю, что пропаду. Мой друг Сергей, продолжает господин Самойлов, живя уже более десятка лет в Америке, зарабатывает раз в 5-10 больше, трудясь на славную фирму IBM, имеет в доме не одну машину. По его словам, если бы была возможность работать на IBM, живя в Полтаве, то он предпочел бы большую часть времени жить там, на родине. Я его понимаю. Благодарен Сергею за то, что он укрепил в моей душе способность понимать другую нацию. Если этому не научатся, наконец, политики, то горе всем нам. Сергей же подарил мне историю Украины Ореста Субтельного. Не так уж просто было мне осилить все 700 страниц оригинала, но месяца через два все прочитал. Польский мне в свое время дался намного легче. Не так уж он для русского прост, настоящий украинский. Валерий Самойлов, Вологда. Большое спасибо за письмо, Валерий. Есть повод в очередной раз вспомнить русского философа Георгия Федотова. После большевистской революции он жил на Западе. Наверное, никто так не боялся распада России, то есть Советского Союза, как он. Он писал об этом с такой живой тревогой, будто все должно было произойти со дня на день. Больше всего его мучил предстоящий уход Украины. Он давал кучу советов, неизвестно кому, что надо делать, чтобы этого не произошло. В свое время меня поразил его главный совет, адресованный образованным русским людям. «Заинтересуйтесь, наконец, украинством, черт вас возьми, Украиной как Украиной». Отсутствие подлинного интереса к Украине он называл исторической виной русской интеллигенции перед украинским народом. Нужно ли добавлять, что не больше интереса вызывали у русских и другие славянские народы? Славянский горизонт русских чрезвычайно сужен, по существу до точки. Больше всего от этого страдает сама Россия, русскость. Век за веком повторяют напыщенные слова о славянском братстве, а на самом деле хотят одного – вобрать в себя это самое славянство и растворить его в русском котле. С точки зрения национального дарвинизма, не ведающего сантиментов, это желание надо признать вполне естественным, но тогда русские должны признавать естественную издачу, которую получают. Между прочим, это, в общем, по-своему признавал даже Достоевский. По-своему, то есть с болезненной злобой. Гений правды пробивался таки сквозь душевный мусор. Вот еще письмо на эту тему. Мой любимый поэт Федор Иванович Тютчев мечтал о панславянском союзе. Мы по-прежнему бесконечно далеки от этого чаяния. Братья-славяне не хотят дружить с нами. Украина скоро станет членом НАТО. Как так? В городе, где Русь приняла крещение, отворачиваются от Москвы. А Прага и Варшава? Они готовы разрешить США развернуть на их территориях систему ПРО. Можно сколько угодно возмущаться этим, но от бессильной досады следует перейти к трезвому анализу. Почему нас не любят? Не доверяют нам? Хотят защититься от нас? Очень полезно, преодолев себя, взглянуть на проблему с противоположной стороны, пишет автор. Вот я мысленно переношусь в Прагу и через телескоп разглядываю отсюда Москву. И что я вижу? Мемориальную доску в честь Андропова, снятую при Ельцине, снова возвращают на старое место. Как так? Ведь это Андропов руководил издевательством над Солженицыным, Сахаровым, Ростроповичем. Издевательства эти носили изощренно-садистский характер. Значит, Россия не хочет изжить свое тяжелое прошлое, держится за старые ценности. Понятна опаска, с которой я вынужден глядеть на Россию из Праги. Я обязан позаботиться о защите своей маленькой страны. Наведя оптику на резкость, я разглядываю московские книжные прилавки и ужасаюсь, сколько фашистской литературы. В России все сильнее попахивает фашистствующим национализмом. Горбачев и Ельцин очень много сделали для сближения России с Западом. Разговоры о какой-то особенности России, о свойственном ей антизападном духе беспочвенны. Вспомним Новгородскую республику. Она была органичной частью европейской цивилизации, а реформы Петра I, противостояние России и Запада, продолжает этот слушатель, аномалия, за которую ответственна ордынско-московская линия нашей истории. Сегодня эта линия вновь оживает, но это похоже на гальванизацию трупа. Два экс-президента США приехали на похороны Бориса Николаевича Ельцина. Престарелый Джордж Буш целую версту шел за его гробом. А кремлевский телекомментатор твердит над неостывшим прахом первого президента, что Запад обманул его. «Мне кажется, — завершает автор письма, — что дело обстоит как раз наоборот. Послеельцинская Россия обманула Запад, свернула демократические начинания. Дело Ельцина фактически предано». В письме названа фамилия этого комментатора. Я ее опустил, чтобы не сводить дело к мнению одного человека. Должен сказать, что автор этого письма не падает духом. «Позиции чекизма в России, — пишет он, — сильно ослаблены изменившейся ситуацией в мире. Как бесам ненавистен интернет, но они вынуждены мириться с ним. Наперекор усилиям чекизма в нашей стране начинается самый настоящий культурный ренессанс. Книгоиздательская деятельность достигла небывалого цветения. Правда, тиражи изумительных книг обнаруживают тенденцию к сокращению. 1500-300 экземпляров. Читают их немногие. Но критическая масса уже создана. Аналогичные процессы идут и в других областях культуры. Вместо привычного механизма репрессий здесь на первых порах действовали рычаги экономического подавления. Было много потерь, но культура взяла верх. По-моему, нужно приветствовать оптимизм этого слушателя «Радио Свобода», хотя в истории еще не было случая, чтобы культура, в том смысле, который вкладывают в слова «высокая культура», «настоящая культура», где-нибудь победила, и неизвестно, может ли победить. Большинство в мире до сих пор удовольствуется культурой не самой высокой пробы. Правда, автор имеет в виду, как мы слышали, что в России ни одна из областей культуры не лишилась способности представлять и даже создавать образцы полноценной продукции. Это, конечно, большой успех, особенно если учесть нараставшее все эти годы давление казенной пропаганды и культурного ширпотреба. Использование властных полномочий в личных интересах не может быть пресечено действиями какой-либо из ветвей власти, все повязаны, говорится в следующем письме. Таким образом, даже получив власть, оппозиция не сможет что-либо существенно изменить. Достаточно высокая эффективность гражданского контроля возможна лишь при условии создания мощной, разветвленной, профессионально укомплектованной, оснащенной и достаточно финансируемой организации. Это будет не партийная, а межпартийная организация, этакий народный фронт. Его акции должны быть направлены против отдельных представителей номенклатуры с конкретными, очевидными и доказуемыми обвинениями и обоснованными требованиями отстранения от должности, возмещения ущерба, уголовного преследования. При неадекватной реакции властей на деятельность ОГК, Организации гражданского контроля, должно следовать расширение масштабов гражданского неповиновения с угрозой перехода к силовым действиям. Автор молчаливо исходит из того, что в этой организации будут такие превосходные во всех отношениях люди, как он сам, без склонности к показухе, битью баклуш, к взятке и кумовству, преданные закону и общему интересу. Для него, очевидно, само собой разумеется, что других там не будет, иначе бы, конечно, написал, кто и как их будет отбирать в это замечательное ведомство. Теперь, думаю, напишет, и, судя по направлению его мысли, предложение мы прочитаем такое: надо создать особую организацию для подбора кадров в эту ОГК. Когда-то нечто подобное называлось опричниной, под конец был комитет народного контроля при ЦК КПСС. Дойдет, может быть, и до межпартийной ОГК. Вы можете себе представить, что о ее личном составе смогут договориться коммунисты и гайдаровцы. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они сделали копии с наших флагов, распечатали, прошли под нашими флагами.
ОМОНа у нас не было. Была совершенно новая тактика, новая блокада.
Главный противник выборов, лидер социалистов, председатель Верховной Рады Александр Маров.
Суд этот был очень важен. Милан Мартич был весьма высокопоставленным лидером.
Русские торги в Лондоне были выставлены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».